Где?
Иисусе. Прекрасные слова, не так ли? Они вдохновляют. И так приятно их произносить. Но как сложно порой на практике их воплощать в жизнь. Как легко говорить и как непросто придерживаться этих канонов в нашей с вами жизни. Иногда мне приходится слышать, как некоторые люди говорят на вопрос, как ваши дела, они говорят, все не слава Богу. Не знаю ли, подобное выражение слышали ли вы, но думаю, что слышали. Подобное выражение означает, что в жизни того или иного индивидуума происходит нечто, что выходит за рамки его представления о счастье, что не согласуется с его намерениями и мечтами, и очень далеко от желаемого сердцем. А посему подобное развитие событий, согласно субъективному мнению того или иного человека, просто не может быть волей Божьей. Так думают люди. Все не слава Богу. Какое нелепое выражение. Эти слова могут означать только одно, что Бог, которому подвластно все, что Бог, который благ и милостив, что Бог, который есть любовь и милосердие, в жизни того или иного человека просто не содействует его счастью. А может быть, события в жизни тех или иных людей вышли из Божьего повиновения. А может быть, просто Бог не хочет вам счастья? Как вы думаете, хочет ли Бог вам счастья? Остальные сомневаются. Всегда ли мы понимаем Бога? Всегда ли мы соглашаемся с тем, что приходится принимать нам от Него в нашей жизни, как волю, да и мириться еще при этом, что эта воля благая и угодная, так нам говорит Слово Божие. Недавно из разговора с одной сестрой я выяснил следующую ситуацию. Я сделал для себя некоторые наблюдения. Она рассказывала и приводила ситуацию из жизни другой сестры, чья жизнь просто стала невыносимой. Она ухаживает за своим бывшим мужем, с которым находится в каком-то разводе, и устала от его придирок. Он денег на жизнь себе не дает, потому что все благополучно пропивает. А то, что она приносит из своих скромных сбережений, чтобы приготовить ему еду, он тоже этим недоволен. И эта жена, или эта женщина, она извелась. Развестись или бросить его, она считает, что христианке не подобает. Но и жить в таких условиях невозможно. Ее жизнь превратилась в кошмар. И вот она очень устала, и она не знает, как ей быть. Что бы вы посоветовали? Безусловно, быть равнодушными к проблемам и нуждам других людей – это негуманно. Это социально и даже в какой-то степени безнравственно. Ведь, живя здесь на земле, Христос оставил нам пример глубокого сострадания, любви и заботы к людям. Но как быть в таких трудных обстоятельствах? Недавно я стоял на берегу Тивериадского моря и смотрел на противоположный берег. Он таял там в тумане. И я вспоминал одну историю, я думал об том, что написано в Священном Писании, о том, что имело место на том дальнем берегу, как об этом повествует Евангелие. Однажды Христос собрался переправиться на ту сторону моря, потому что там происходило нечто необычное, то, что вызывало в его сердце тревогу, нечто ужасное. Об этом записано в Евангелии от Марка в 4 главе в тексте 35. «Вечером того дня сказал он им, ученикам, переправимся на ту сторону. Тот день для Иисуса Христа был напряженным. Многие приходили и искали исцеления и поддержки, совета и благословения. Они приходили внимать на горные проповеди, чтобы учиться новым правилам счастливой жизни. И Иисус делился с ними уроками, взятыми из природы, из жизни. А в конце этого дня Он сказал: «Переправимся на другую сторону». И дальше читаем, и в 5 главе первых 5 текстов говорят следующее. «И прибыли на другой берег моря, в страну Гадаринскую, и когда вышел из лодки, тотчас встретил его вышедший из гробов человек, одержимый нечистым духом. Он имел жилище в гробницах, и никто не мог его связать даже цепями, потому что многократно был он скован оковами и цепями, но разрывал цепи и разбивал оковы, и никто не в силах был укротить его. Всегда ночью и днем в горах и гробницах кричал он и бился о камни». Эта история знакома нам, ее неоднократно читали. Бесноватого, кому никто не мог помочь из людей, его родные отвели к гробницам, отвели на кладбище, и там между гробов оставили его связанными умирать, оставили живого среди мертвых. Они похоронили его там до того, как он умрет, потому что не знали, что с ним делать. Он их уже просто достал. Их собственное спокойствие было гораздо выше жизни этого несчастного бедняги. Не знаю, как поступаете вы. Не знаю о тех укладах жизни, которые царят в вашей семье. Но когда читаешь эту историю, не можешь не приходить в ужас. Как такое возможно в мире людей? С другой стороны, ты понимаешь, как это похоже на греховного человека, чье сердце исполнено эгоизмом, и ему не до меркантильности. Весь этот мир, как ему кажется, должен вращаться вокруг эгоистичного центра. Он стал центром всего мироздания. И вот это эгоистичное сердце, оно не терпит ни возрождения, ни дискомфорта. Оно требует внимания к себе. И все, что ему мешает, оно готово с этим бороться, объявляет ему беспощадную войну. Вот она подлинная, картина человеческого сердца. Слово Божье говорит: лукаво сердце человеческое более всего и крайне испорчено. Да, мы видим ценности сатаны в действии. А когда-то он, клянясь всем святым, утверждал вселенной, что он желает всем только блага. Но Бог дал время и возможности реализовать эти задумы и мысли. И мы видим сегодня, весь мир повергнут в хаос, в страдания, в слезы и смерть. Когда Бог позволил буйным фантазиям этого некогда святого ангела осуществиться, мы увидели подлинную природу его сатанинской сущности. Мы сегодня можем судить о его характере, о его целях и стремлениях, о его намерениях, исходя из его дел. Как, впрочем, и о нас с вами судят окружающие не потому, как мы выглядим, а потому, как мы живем. Вернемся к нашей истории. Итак, этого несчастного, его родные оставили умирать среди уже умерших. Они похоронили его заживо. И как явствует из текста Евангелия, они уже это делали неоднократно, но пока что безуспешно. Они его хоронят, а он все живет. Как бы назло им. Находясь на другой стороне моря, Иисус слышал его плач. Он видел его стенания, его страдания. Библия говорит, что каждый день кричал он среди гробов и бился о камни. В его сердце не было мира. Никто из людей не мог помочь ему. Общество, все, что могло сделать, это отгородиться, отмежеваться от него. Выбросить за пределы жизни. За пределы территории жизни. Вот твое место на кладбище. Можешь там оставаться. Сказали ему его близкие. Иисус глубоко сочувствовал тому человеку. И он пошел туда, куда не шли другие. Он пришел, чтобы встретиться с этим беднягой и изменить его жизнь, принести ему надежду и исцеление. Когда вы страдаете, когда слезы туманят ваши глаза, когда же в жизни все идет наперекосяк, когда не видно проблесков надежды, когда вы близки к отчаянию, не унывайте. Рядом тот, кому вы не безразличны. Есть тот, кому вы так дороги, так близки, кто заплатил за вас неимоверно высокую цену. Не верьте тому, что праведники не могут страдать, не библейское это учение. Люди думают, что коль вы пришли к Богу, коль вы Богу сказали «да», в вашей жизни тут же начинается праздник. Мы любим праздники. Радуется душа, тешится тело. Но не всегда в нашей жизни есть поводы для праздников. Страданиям нашим есть и человеческое объяснение. Конечно, безусловно, мы иногда страдаем и по своей собственной природе, по своим выборам, да, по своей собственной глупости, в результате каких-то неверных поступков, которые мы делаем. Может быть, неправильное питание, от количества съеденного тоже страдаем, да, от нарушения правил техники безопасности, основ в жизни, да. Может быть, каким-то законов, которым подвержена наша жизнь, как закон всемирного тяготения и прочее. Конечно, конечно. Иногда мы страдаем в результате нашего неправильного выбора третьих лиц. Мы шли себе, никого не трогали. Но вот тот человек на машине, он был невнимательным, поехал на красный свет и сбил. И теперь мы страдаем. Кого винить? Люди винят Бога, не задумываясь, да? Но не всегда Бог виноват. Объективно не всегда виноват Бог. Я бы сказал больше. Никогда Бог не виноват в наших страданиях. Да. Иногда мы по той же причине, как виновности третьих лиц, страдаем, когда мы едем по своей полосе, а тот человек, он перепутал педали, перепутал полосы, перепутал цвета светофора или еще чего-то, въехал в нас, мы опять страдаем. Да. Кроме того, вполне вероятно, что существует целый ряд факторов, которые нам сегодня неизвестны, но они вполне, наверняка, могли бы способствовать каким-то нашим страданиям, могли бы влиять на нас. Давайте вернемся опять к нашей истории. Мы видим страдания как самого одержимого, так и его родственников. Не думая, что от легкой жизни они согласились и решились на этот отчаянный, крайний поступок. Сегодня трудно судить о том, что пришлось пережить этим людям и, возможно, всей той округе, где этот несчастный обитал. Но, по всей вероятности, он длительное время гонял всех окружающих, доставлял им трудности, наводил страх и ужас. Что делать? Они не знали. И в тишине и душе каждый из них уже давно молился, чтобы он умер. Но смерть не приходила. И тогда они решились от него избавиться. Скажите, кого винили они в своих злосчастьях и злоключениях? Наверное, Бога. «Да за что ж мне Бог послал такое наказание?» вопят порой и сетуют люди. Другие говорят: «Нет, он определенно не может быть добрым, потому что если бы он был добрым, я бы не страдал». Опять Бог крайний. Посмотрите на реакцию этого несчастного. Священное Писание говорит, что когда Христос сошел с лодки на тот другой берег, что происходит? 6-7 тексты 5 главы говорят: «Увидев же Иисуса издалека, прибежал, поклонился Ему и вскричал громким голосом, сказал: „Что тебе до меня, Иисус, Сын Бога Всевышнего? Заклинаю тебя Богом, не мучь меня“». Кто мучил этого несчастного? Демоны. Кого он обвиняет? Бога. Почему так происходит? Наш мир перевернут с ног на голову. Мы все видим в неправильном свете. Правда преследуется, а ложь, она процветает. Лукавые благоденствуют, праведники страдают. Почему? Потому что все мы с вами руководствуемся неверными ценностями. И эта проблема, увы, не нова. Древними устами пророка Бог говорит. Это книга пророка Исаии, тоже 5 глава. «Горе тем, которые почитают тьму, горе тем, которые зло называют добром, а добро злом. Чему почитают светом, а свет тьмою. Горько почитают сладким, а сладкое горьким. Горе тем, которые мудры в своих глазах и разумны пред самими собой. Горе тем, которые храбры пить вино и сильны приготовлять крепкий напиток, которые за подарки оправдывают виновного и правых лишают законного». Так что, видите, эта проблема не нова. Господи, порой взываем мы, разве ты не знаешь, что со мной приключилось? Разве тебе неведомо сигнализируем мы небу, в каких обстоятельствах я оказался? Разве ты не можешь как-то посодействовать, что-то изменить и сделать? Господи, разве ты не видишь, что я заболел, и эта болезнь страшит меня? Но если тебе это все известно, то почему ты ничего не сделаешь? А действительно, разве Богу трудно что-то изменить в нашей жизни? Разве всего могущему Богу трудно что-то поменять? Не трудно. А если не трудно, то почему Он не меняет? Нам порой кажется, что Он там только для того, чтобы выполнять наши желания. Позвонил? Боже, сделай вот так. Бог сделал. И все. Палочка-выручалочка. Помните, мы говорили в самом начале о той женщине, которая ухаживала за своим неверующим мужем, который просто не хотел с ней жить. Подобных примеров в нашей жизни много. Рядом с нами полно таких обездоленных и несчастных. Людей, которые подолгу пьют нашу с вами кровь и никак не могут насытиться. И мы устаем. И не думаю, что они счастливы с нами. Но скажите, а что мы просим для них? Чего вы просите для своих родственников? Неверующих. Какого рода благ вы желаете с вашим родственником? Ну, наверное, того, что себе, да, благополучия физического, в семейной жизни, здоровья, охраны всякого рода зла, долгих лет жизни, денег, чего еще. Ну, не стесняйтесь. Да. Но по сути, вы знаете, когда мы молимся так, мы просим у Господа чего? Мы говорим: Господи, не говори этому человеку о его диагнозе, пожалуйста, даже не устанавливай причину его болезни. Пусть он умрет счастливым и даже не догадывается, что он смертельно болен. Да, да, Господи, не трудись его спасать, потому что я его так люблю, что не хочу никаких перемен в его жизни. Глупо. Абсурдно. Проанализируйте ваши молитвы. Посмотрите, чего вы просите вашим неверующим родственникам. И вы увидите, что действительно порой абсурдно. Мы порой Бога связываем по рукам, не давая Ему возможности действовать в нашей жизни и менять жизнь наших близких. Не дай Бог, чтобы с ним что-то приключилось. Не надо же, страдать будет. А с ними я буду страдать. А я себя люблю, страданий не хочу. Господи, не надо ничего делать. Не надо. И вот годы проходят, мы молимся, удивляемся, почему Бог не отвечает, а сами Бога связали по рукам. Что Он может сделать? Как-то я усердно молился об одной знакомой, которая потеряла работу. Она однажды была в церкви, а потом отстала, и в ее жизни так все пошло. Знаете, как оно может пойти, когда вы уходите от Бога? Ну, как оно может пойти? Наперекосяк. Муж бросил, имущество забрал, она осталась с сыном, снимает жилье, денег на жизнь не хватает, работы нет. И на этом фоне я вышел на нее, мне друг звонит и говорит: ты знаешь, Эльвира, она вот живет в твоем городе, ты можешь с ней связаться. Дал телефон, я ее нашел в своем мире среди друзей. Обнаружил, да, действительно есть. Позвонил ей. Пригласил церковь, узнал, какие проблемы. Она сказала: вот нету прописки, нету работы, нету денег, нету жилья, ничего нету. Короче, все плохо. Я позвонил другу. Я говорю: слушай, там есть одна проблема, ты не мог бы вот эту проблему решить? Короче, я свел того человека, у которого были возможности, с тем человеком, у которого были проблемы. И они, короче, поняли друг друга. Он помог, сделал ей прописку. Она уже счастлива наполовину, но работы нет. Так вот, однажды я молился, да, чтобы эта женщина нашла работу. Я говорю: дай ей, Боже, работу. Да, молился и просил, чтобы она имела возможность отдыхать по субботам. Может быть, она вернется к тебе. Молился я в своей молитве. Сделай, Господи, добро. Может, этим самым ты затронешь чуткие струны ее души? Говорю: Господи, давай испытаем, говорил я, будет ли человек тебе служить, когда в его жизни все хорошо. Ну, понятно, когда плохо. Как можно тебе хвалить, вот если плохо? Ну, по-человечески я могу это понять. Я говорю: Господи, хотя, конечно, я понимаю, ты не понимаешь. Но давай, говорю, поэкспериментируем. Давай сделаем этому человеку хорошо и посмотрим. Может быть, он поменяет свое отношение к тебе. Эта женщина, слава Богу, вскоре нашла работу и нашла именно такую, какую хотела. Быть администратором в неплохой фирме и получать приличные деньги. Да. Но, вы знаете, в церкви как не было, так и нет. Потому что, увы, когда ты получаешь то, чего хочешь, когда достигаешь того, к чему ты стремишься, дальше стремиться уже некуда. Ты расслабляешься и ничего уже не ищешь. Молитесь о ваших близких, ходатайствуйте о них, но не зажимайте Бога в рамках. Скажите: Господи, не знаю, что нужно, не знаю, что ты должен сделать. Может, стучи в его сердце, в его жизнь, разными обстоятельствами, Господи, не знаю, может быть, не... Сделай все, что ты считаешь нужным, лишь бы его сердце откликнулось на твой призыв, на твой стук, на твой зов. Вернемся к нашей истории. Посмотрите, как меняется ситуация, когда ее контролирует Бог. Увидев же Иисуса издалека, прибежал и поклонился Ему и скричал громким голосом: «Что тебе до меня, Иисус, Сын Бога Всевышнего? Заклинаю тебя Богом, не мучь меня!» Ибо Иисус сказал ему: «Выйди, дух нечистый, из этого человека!» А он что кричит? «Что ты меня мучишь?» Кто мучит? Кто желает блага? Бог. А какие Бог слышит сейчас в свой адрес молитвы? Да, и молитвы трудно назвать, проклятия одни. И просил его, «Как твое имя?» И он отвечал: «Легион имя мне, потому что нас много». И просил его, чтобы не высылал из их вон из той стороны. Послал же там при горе большое стадо свиней. И просили его все бесы, говоря: «Пошли нас, свиней, чтобы нам войти в них». Иисус тотчас позволил им. И нечистые духи, выйдя, вошли в свиней, и устремилось стадо с крутизной в море, а их было около 2000, и потонули. Представляете, какой шорох был, какой шум, какой визг. Ничего подобного там не происходило ни до, ни после. В этом небольшом отрывке за судьбу отдельно взятого человека мы наблюдаем драму вселенских масштабов. Сердце каждого из нас является плацдармом, за который идет невидимая постоянная борьба. Силы зла сражаются, чтобы не отдать нас Богу, а Бог не желает уступить и борется за нас, потому что заплатил за нас неимоверно высокую цену. Бог знает цену каждой погибающей души, потому что заплатил за нее на Голгофе. Да, Бог заплатил огромный выкуп. Я вам скажу, мы все вместе взятые, все вселенная, все люди, не стоим одной единственной жизни Сына Человеческого, Сына Божьего. Мы не стоим выкупа, который за нас Бог заплатил. Это выражение любви. Это выражение сострадания. Это цена, в которую небо оценило нас и сказало: «Вы настолько дороги, что просто такой цены нет». Да. Бог заплатил за нас, не исходя из нашей стоимости, а исходя из своих оценочных категорий, из оценок великой любви. Слава Господу за это! Что же произошло с одержимым и тем окружением, которое было близко к нему? После освобождения и исцеления. Слово Божие говорит: «Пасущие же свиней побежали и рассказали в городе и деревнях, и вышли жители посмотреть, что случилось, и приходят к Иисусу, и видят, что обесновавшийся, в котором был легион, сидит, и одет, и в здравом уме, и устрашились». Бог решил проблемы, которые они не могли решить. Ну да, дороговато, конечно, дороговато, кто бы сказал, 2000 свиней все-таки сдохло. Но проблема-то исчезла. И Библия говорит: видевшие начали просить его, чтобы он удалился от них. Я никогда не мог понять этой реакции. Сказать бы: «Господи, спасибо, если ты можешь это, что нам не под силу, мы всем скопом, всеми деревнями не могли это решить. Наш округ, наш муниципалитет не мог решить. Мы к мэру звонили, он тоже разводил руками. Губернатор бессилен, что тут говорить о мэре. А ты решил: Господи, так если ты это можешь, так у нас еще тут есть несколько проблем, может, их решишь тоже?» Но они просили: «Пожалуйста, пожалуйста, удалитесь от наших пределов». Возможно, тогда, когда люди готовы были бы сказать «Слава Богу», они не делают этого. Они не делают этого. Почему? Возможно, скорбят о потере хрюшек. Да. 2000 свиных рыл дороже одной спасенной жизни, конечно. Вот если пересчитать в рубли, то за одного человека сколько вам дают? 30 серебряников дали. Я знаю, за одного лучшего. А 2000, это же сколько мяса. Да. Может быть, они недовольны, потому что эти бесы, которые вышли и из этого бесноватого, вошли в свиней, а теперь вошли в этих людей? А люди так и не поняли. И теперь уже они говорят, бесы, устами этих людей. Да. Когда мы ропщем на Господа, когда мы не оставляем Ему места в нашей жизни, не под влиянием ли этих демонов, древних демонов, которые когда-то обитали в свиньях, мы это делаем? Освобожденный человек желал быть с Иисусом. В Библии написано, когда вошел, то есть Иисус в лодку, бесновавшийся просил его, чтобы быть с ним. Но Иисус не дозволил ему, а сказал, иди домой к своим и расскажи, что сотворил с тобой Господь и как помиловал тебя. И пошел, Библия говорит, и начал проповедовать в Десятиграде, что сотворил с ним Иисус. И все дивились. Бывшая жертва сатаны, гроза всей округи, стал сильнейшим миссионером. Помните, мы в прошлую субботу говорили о первом слове о миссии. И мы с вами говорили и видели, как Бог это сделал в жизни патриарха. И это, конечно, чудо. Это чудо. Это урок для нас. А сегодня мы смотрим, как Бог это делает совершенно неожиданным образом. Через человека, от которого мы никогда бы не могли услышать, не могли бы ожидать проповеди. Не могли бы ожидать вести евангельской. Он пришел и проповедовал о том, что Бог сделал для него лично. И люди слушали и удивлялись. Удивлялись и слушали. Он нашел, он сумел найти подход к душам, в которые вошли бесы, вошли демоны. Да, в жизнь людей, которых контролировали духи злобы поднебесных. И когда Иисус вновь, спустя некоторое время, посетил пределы Десятиградия, Библия говорит, что люди вышли и теперь слушали, потому что сделал основную подготовку. Основную миссию сделал этот бесноватый. Да, они потеряли своих свиней, но зато сумели обрести в итоге своим душам покой и избавление. Бог избавил их от греховного бизнеса, но зато сделал их детьми Царствия Божия. Теперь, оглядываясь назад, не благодарили ли они Господа за то, что было в их жизни? Господи, вот я потерял вот такой убыток. Но что я приобрел? Что я приобрел? Когда люди говорят, все не слава Богу, вы понимаете, что они еще не потеряли своих свиней. Еще не всех свиней потеряли. И когда это однажды произойдет, и люди очутятся, опомнятся, вернутся к Богу, и тогда им будет стыдно, что они так когда-то говорили. Да. Потому что знаете, как происходит? Если вы держитесь за своих свиней, то ваши свиньи держат вас вдали от Бога. Одно из двух. Быть благодарным тогда, когда с языка готовы сорваться проклятия, непростое дело. Но когда сердце покоряется Господу, когда вы глубоко убеждены в том, что призванным Бога все содействует ко благу, это сделать гораздо проще. И вы сможете. И благослови вас Бог в этом. Аминь. Помолимся. Как велики, Господи, чудеса благодати. Как велика сила Евангелия. Как сильна Твоя любовь, Господи, которая нас находит там, вдали от Тебя. Любовь, которая видит и слышит стон, неведомый другим. Любовь, которая приходит сострадать, поддерживать и освобождать, тогда, когда все остальные человеческие средства и ресурсы оказываются бессильны. Спасибо Тебе за эту историю. Спасибо Тебе, Господи, что нашлось место для Тебя в этой истории, в жизни этого несчастного, который обрел спасение и надежду. Он, Господи, обрел, чтобы рассказывать теперь другим. Неужели мы будем молчать? Неужели, Господи, Ты для нас сделал меньше? Помоги нам пересмотреть свою жизнь, свое отношение к Тебе, чтобы мы могли найти повод свидетельствовать о Тебе другим людям. Благослови нас в этом. В имя Господа Иисуса Христа молимся. Аминь. Мы прославим нашего Господа и споем вместе.